Мы читаем книгу Зор, глава Бешалах, 65-й пункт. Книгу можно скачать по сайту, на сайте КАП-ТВ, можно задавать вопросы на сайте. Лучшие вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
Ну, дадим нашему Оферу сказать несколько слов перед Зором.
Мы все соединяемся вместе с нашими зрителями также в едином намерении к Конгрессу, чтобы создать между нами единство, соединение, что это будет платформой для раскрытия Творца. Зор, глава Бешалах, 65-й пункт, и фараон приблизил. И фараон приблизил, то есть приблизил все свое войско и колесницы, чтобы вести войну. Еще мы изучаем, что фараон приблизил Израиль к возвращению. И поэтому сказано, и фараон приблизил, а не фараон приблизился. 66. Сказано, Творец в бедствии вспоминали они о тебе, изливали тихую мольбу, когда наказывал ты их. В бедствии вспоминали они тебя, означает, что не вспоминает Израиль Творца в часы спокойствия, но лишь когда находится в бедствии. Тогда все они вспоминают о нем. Изливали тихую мольбу, то есть все обращаются с молитвами и просьбами, изливая ему свои молитвы. Когда? Когда наказывал ты их, в час, когда вспоминал ты о них, наказывая их плетью своей. Тогда Творец пребывает над ними в милосердии и доносится до него их голос, просящий избавить их от врагов, и переполняется он милосердием к ним. 67. Израиль, приближаясь к морю, увидели перед собой бушующее море, волны которого все выше взметались вверх, и устрашились. Подняли свои глаза, и вот фараон с войском его, камни пращи и стрелы. Тогда устрашились они очень, и возопили сыны Израиля к Творцу. Кто стал причиной того, что приблизился Израиль к их высшему отцу? Фараон. Как сказано, и фараон приблизил. «И сказал Моше народу, «Не страшитесь! Благословен удел Израиля, ибо такой предваритель, как Моше, идет среди них». Сказано, «И вспомнил прежние дни Моше народ его». «И вспомнил прежние дни» — это Творец. «Моше народ его, ибо Моше возлагается на чашу весов против всего Израиля». Отсюда следует, что предводитель народа приравнивается буквально ко всему народу. Если он удостоился, то весь народ праведники, а если он не удостоился, то весь народ не удостаивается и наказывается из-за него. 69. «Встаньте и зрите спасение Творца. Вам не надо вести войну, ибо Творец будет вести войну для вас. Как сказано, Творец будет вести битву за вас, а вы безмолвствуйте». Этой ночью собрал Творец свою свиту и вершил суд Израиля. Если бы праотцы ранее не просили в своих молитвах за Израиль, то не спастись бы им от суда. Заслуга Иакова защитила Израиль. Как сказано, «Если бы не Творец, который был с нами, пусть скажет Израиль». Это Израиль Саба, то есть Иаков.
Вопросы? Нет. Ну, ты можешь что-то сказать о намерении? Ну, по твоему физиономии не видно, что ты можешь. Ну, попробуй. Ну, от сердца. Ну, что ты думаешь, что у тебя будет со всего этого?
Во внутренней работе, которую проводит каждый и вкладывает соединение, мы раскроем то, что Зор рассказывает нам о будущем состоянии, когда мы уже соединены, и там, по сути дела, находится все, все стремления, все желания, все самые возвышенные и большие вещи, которые ищет человек, уже находятся написанными в Зоре и в личном усилии, который каждый делает ради общего, и в намерении к соединению и к продвижению других, он удостоится тоже продвинуться со всеми вместе.
То есть, если мы... может быть, я неправильно это понял. То есть, если мы будем углубляться в Зор, ну, чувственно, насколько сможем, мы также найдем там и правильное намерение. Так? Ну, так вот я услышал. Ну, хорошо. Дальше.
Творец будет вести битву за вас, а вы безмолвствуете. 70. Если удержишь в субботу ногу свою от исполнения дел своих в святой день мой, счастливы Израиль, ибо Творец возжелал их для слияния с Ним, избрав из всех остальных народов мира, и, испытывая чувство любви к ним, приблизил их к себе и дал им Тору, и дал им субботу, и в нем покой от всего и радость всего. И в ней покой от всего и радость от всего. И суббота возлагается на чашу весов против всей Торы. И тот, кто соблюдает субботу, словно соблюдает всю Тору. И назовешь субботу отрадой, посвященной почитанию Творца, отрадой всего, отрадой души и тела, отрадой высших и нижних. И назовешь, означает, что позовешь ее, как зовут гостя, к накрытому столу, в дом, надлежащим образом приведенный в порядок, более чем во все остальные дни. И назовешь субботу еще один день, который добавишь от будней к святости, посвященный почитанию Творца, это день искупления, ибо день искупления и суббота — это одно. 72. «Не отыскивая дело себе, не говоря ни слова, чтобы не была субботняя речь подобна будничной речи, ибо будничное слово, сказанное в субботу, поднимаясь, пробуждает будничное слово наверху, и нарушается суббота. Тот, кто зовет гостя, должен заботиться о нем, а не о другом». 73. Это слово, вылетевшее из уст человека, поднимаясь, вызывает высшее пробуждение, будь то во благо или во зло. И тот, кто сидит и наслаждается субботой, запрещено ему пробуждать будничное слово, ибо вносит несовершенство в день святости. Тот, кто сидит, наполняясь радостью царя, запрещено ему, оставив царя, заниматься другим. И каждый день необходимо проявлением в действии вызывать пробуждение внизу из того, что положено пробуждать. Но в шаббат,
помедленнее,
только речениями Творца и святостью дня можно вызывать подъем и ничем иным. Ибо в шаббат нет необходимости в пробуждении снизу. 75. Когда приблизился фараон, чтобы начать войну с Израилем, в этот момент Творец не хотел, чтобы Израиль совершали пробуждение снизу вообще, так как было пробуждение свыше. Ибо праотцы еще ранее вызвали это пробуждение свыше, и их заслуга стояла перед ним, и не желал Творец, чтобы Израиль вообще пробуждались снизу. Как сказано, Творец Авая будет вести битву за вас, а вы безмолвствуйте. Конечно же, безмолвствуйте, и не пробуждайте того, что не требуется от вас. Здесь включается святое имя в начертанные буквы Авая, то есть милосердие, как сказано, «Авая будет вести битву за вас». Несмотря на то, что «Авая» — это милосердие, рахамим, а «война» — это суд, дин. 76. «Авая» — в любом месте милосердие. И хотя он ведет войны и вершит суд, этот суд ведется в милосердии. Но здесь сказано, «Авая будет вести битву за вас». В этом суде совершенно не видно милосердия. Ведь сказано, «Не осталось из них ни одного». 77. Даже здесь суд вершился в милосердии, ибо покрыло их море, и умерли они, однако затем вынесло их море. Творец не желал ронять их достоинства, и они были похоронены в земле. Но земля не хотела принимать их, пока не простер к ней десницу свою, и приняла она их. Как сказано, «Ты простер десницу свою, поглотила их земля». И поэтому вершился этот суд в милосердии. 78. «Поэтому не хотел Творец, чтобы Израиль пробуждали что-либо в мире снизу. Ибо если бы они пробудили что-либо снизу, не пробудилось бы имя, означающее милосердие, и не вершился бы суд в милосердии. Как сказано, «Авая будет вести битву за вас, а вы безмолвствуйте, чтобы вы не пробуждали ничего, ибо имя, означающее милосердие, должно пробудиться над вами, чтобы вести суд в милосердии». И потому нужно, чтобы вы не привнесли изъяна и не пробудили ничего другого, то есть суд без милосердия. Ибо пробуждение снизу вызвало бы один лишь только суд. 79. Но ведь сказано, «И выйдет Творец и сразится с народами теми». Разве этот суд вершится в милосердии? Да, этот суд вершился в милосердии, ибо их смерть не была похожа на смерть остальных живущих в мире, ведь смилостивился над ними Творец, чтобы не погибли смертью, как остальные живущие в мире, и умертвил он их спокойно, без страданий. Таким образом, суд, и он стоит на ногах, таким образом суд вершился в милосердии. 80. И в любом месте это имя означает суд, вершимый в милосердии, кроме одного места, где сказано «Творец Авая, как исполин, выйдет». Разве Творец как исполин, а не исполин на самом деле? Однако сменит он облачение свое, облачившись в другие одеяния. То есть изменит свою меру милосердия, облачив одеяние суда, словно воин, сменяющий свое оружие с милосердия на суд. Ведь в этом месте сменилось это милосердие, став судом. 81. И все же суда здесь больше, чем милосердие. Однако милосердие содержится в нем, как сказано, «Творец Авая, как исполин выйдет, как неистовый воитель, пробуждающий ревностность, но не впрямь исполин, символизирующий суд во всей своей полноте, как неистовый воитель, но не впрямь неистовый воитель, символизирующий суд от начала до конца. Ибо хотя, конечно, и вершит суд, но над его действиями проявляется милосердие». И потому Творец будет вести битву за вас, это понятно, а вы безмолвствуйте, для того, чтобы не пробудили вы один лишь суд. Благословен удел Израиля, ибо Творец выбрал их, сделав своим уделом и наследием. Сказано, ибо удел Творца народ его, Яков — предел наследия его.
Вопросы? Да.
Робби из Бет-Кабалалям в Хайфе спрашивает, есть различие между изучением Зора на конгрессе, когда есть масса людей, по сравнению с тем, что сейчас? Какая связь с изучением в массах с качественным изучением?
Нет, количество не ударяет по качеству. Всегда есть люди, которые готовы объединяться больше, и кто-то меньше, а те, кто вообще не могут объединиться. Кто-то не может, кто-то забывает. у количества есть все-таки свое предпочтение и преимущество. Как сказано, ведь в своем народе я нахожусь. Что значит среди своего народа? Ведь народ, говорится, не какие-то особые люди, не какие-то там шишки такие блестящие. Ну, я говорю, блестящие в хорошем смысле. Люди, которые могут работать и внутри такие, направленные, с подготовкой совсем. И все-таки среди народа я нахожусь, а не среди вот этой небольшой группы, вот этих особых, которых Творец сам продвинул, сам их объединил, их как некую вершину пирамиды. И все-таки он говорит, нет, я как раз нахожусь именно в количестве. Я не знаю, найду ли я слова. Управление заботится о неживом уровне. И меньше о растительном, меньше о животном, и меньше о человеческом уровне. И насколько творение слабее, насколько не хватает там свободы выбора, насколько не способно работать самостоятельно. В исправлении творения, вот со стороны творения, вот из этой системы, то облачение, управление в ней, это признак раскрытия Творца. То есть мы говорим о раскрытии Творца не в таких душах, как Рашби и всех там мудрецах и учителях. Мы говорим о раскрытии Творца, мы говорим о раскрытии изгнания и освобождения. Это не те особые люди, которые были на протяжении всех тысяч лет и 2000 лет, а были тысячи каббалистов. До, скажем, 200 лет тому назад, любой самый большой рав в любой деревне, в любом местечке обладал постижением. Да и кроме него еще многие люди. Так это было. И поэтому это в статье «Изгнание и освобождение» он там пишет, что мы так и существовали, и жили. Это то, что нас оберегало. Но это называется изгнанием, галутом. Что это? Среди народа были тысячи людей, обладающие постижением. Ну, все руководители разных течений хасидизма, или ученики Виленского Гаона, или до этого. Ну, главным образом, это все начинание раскрываться после Арии. А до Арии тоже. Более того, что пишет Бааль Сулам? Что каждый предыдущий, конечно же, был на более высокой ступени и больше понимал, и более постигал, чем тот, кто шел за ним. Только ему нельзя было раскрывать. Только он должен был больше себя прятать. Смотри, каким образом был скрыт Раши. Он был колоссален. Но смотри, как он объяснял эти вещи. Как он это все облачал, в какую форму. И так далее. Я хочу сказать, что вопрос раскрытия Творца измеряется в соответствии с общим, а не частным. И поэтому не то, что мы должны пренебрегать, наоборот, мы должны уважать размер, количество. Хотя количество всего-то, ну что, но масса сильна тем, что их много, а не то, что у каждого там есть какое-то личное постижение или личная работа. Но главное как раз это общая работа, потому что мы этим постигаем раскрытие Творца, этим мы даем свету возможность раскрыться. И личная, особая работа, предназначенная отдельным людям или группе, или группам, Это называется царство коэнов и святой народ. Это то, что нужно только для того, чтобы включиться во всю эту большую массу, как скажем, несколько миллионов в миллиарды, и показать им, и через нас дать им дух жизни. Поэтому направление, то есть имеется в виду, и цель как раз это самая широкая аудитория, народ. А тут можно много чего сказать. Мы должны так думать. И поэтому отдача, количественное распространение, это правильное, оно должно быть. И то, что мы говорим, что нет желания у глупцов, мы говорим о тех, у кого нет стремления, у кого еще нет точки в сердце, у кого еще по уровню их развития, они еще находятся на животном уровне. Но тех, у кого пробудилось что-то к уровню человеческому, они уже не называются глупцами. Они уже могут оценить эту вещь в соответствии с близостью этого к Творцу. Сами уже стремятся к этому, и поэтому так ценят. Поэтому не надо думать, что масса, которая присоединяется к нам, что-то, не дай Бог. Не надо думать, что это животный уровень. Нет. Это не простой народ, это не глупцы, это то, что называется народ Творца. Это вещь очень серьезная. Да.
Когда мы все время работаем с намерением в начале урока, вы вас направляете к соединению в группе, в мыслях, в намерениях.
Только объединение. Намерение должно пройти. Все должно пройти через объединение. Тогда оно будет существовать. Иначе не осуществится. Осуществляется, когда есть контакт между Творцом творением, творением Творцом. Но как это? Тем, что я пробуждаю кли, сосуды. Сосудом называется связь между нами. Там находится сосуды, там потребность. Если я пробуждаю его, то стоит читать Зоар, тогда я привлекаю свет в том направлении, которое я приготовил.
Хорошо. Это мы на самом деле пытаемся делать каждое утро. Вопрос такой. Мы изучали несколько недель назад, что вы тогда сказали, что если у тебя что-то мешающее соединению, даже если это совершенно материальная вещь, производи все-таки намерение, если я правильно понял, соединение с группой и просить от них это через соединение во время этих намерений. А с другой стороны, мы изучали сегодня, что неправильные намерения, по сути дела, человек может получить наказание, то есть будем направлением к правильным намерениям.
Да.
И как я могу определить, что я делаю неправильные наказания, хотя я не хочу получить наказание.
Главное быть в чем-то. Ну, двигаться, смотри, маленький ребенок, та-та-та-та-та-та. Ну, чуть-чуть посиди. Ну, посиди рядышком со мной, ты милый, 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 хороший. Нет, раз, а ты его уже не видишь. Он уже убежал. Вот так это. И ты тоже. Не в физическом смысле, но в тяге, в намерении, в порыве, как извлечь, в общем-то, пользу из каждого мгновения. И мы должны каждый раз возобновлять заново. И говорится, из Циона выходит Тора, из выходов. То есть, как больше у нас есть выходов в отключение от поручительства, хотим вернуться к этому. И это все. Условие очень простое. Быть как один человек с одним сердцем, а иначе вы просто находитесь в смерти, и быть как один человек с одним сердцем до уровня поручительства. Таково требование. После этого ты можешь уже говорить об исправлениях. Потом приходит свет, возвращающий к источнику. В соответствии с тем, насколько ты прикладываешь усилия быть в поручительстве, в соответствии с этим свет светит тебе. Ты своим усилием прийти к объединению, в соответствии с этим ты же получаешь свет, Он-то есть. Но ты его впитываешь в соответствии с тем, насколько ты внутри нажимаешь в направлении объединения. И нечего тебе больше делать. Это единственное действие, свободное с твоей стороны, которое ты можешь выполнить, а все, что вообще крутится по всему миру, вращается только вокруг этого действия. А что же еще? Во всем остальном ты не делаешь ничего. Все остальное только для того, чтобы направить тебя, как сказал. Награда, наказание, неважно. Все только, чтобы подтолкнуть тебя к этому действию.
Вопрос, как один человек с единым сердцем, это состояние, в котором мы находимся в отдаче. Есть намерение вообще до этого?
Какое намерение?
Как один человек в едином сердце. Это отдача, по сути дела.
Ну, есть разные намерения, но это не те намерения, которые являются целенаправленными. Не целенаправленными. Намерение целенаправленное в том, что я сейчас буду объединяться с другими для того, чтобы раскрыть сосуды, в которых будет исправление посредством света, пока я не приду к слиянию. Должно быть такое выстроенное, четкое предложение. Раз, два, три. Я, объединение, слияние. Зачем я иду на объединение? Чтобы приготовить место. Кто должен проявиться в этом месте? Творец. Для того, чтобы мы объединились. Все. Если я представляю себе состояние вот здесь и сейчас, оп, и это происходит. Вот так. То тогда... Ну, каждый раз я его возобновляю. И такие вот выходы и входы относительно вот этой формулы должны быть каждую секунду. Каждую секунду. Где это? Я не помню, о ком это было написано. Был великий такой рав 200-300 лет назад. Его ученик сказал, «Я сегодня ничего не смог сделать, а учиться у меня были каждый раз. То есть я бежал от правильного намерения, снова возвращался с трудом, и так, может быть, было десятки раз». А он говорит, «В процессе учебы у меня было 400 выходов и входов». На самом деле, можно их даже сосчитать. И это не мешает тебе, то, что ты считаешь их. Даже сосчитать. Ну, такому большому человеку, вот эта чистота, ну, как сказать, чистота, это его, наоборот, не сводит с ума. Наоборот, на высокой чистоте он все больше и больше чувствует. Каждый раз на входе он чувствует новые состояния, новые нюансы. Это называется... Он это как бы уподобляет это, мы не можем просто себе красиво представить. Это то, что называется как бы вхождение Атарав Ешна. Это как саитие. И чистота каждый раз дает тебе остроту соприкосновения со светом. Поэтому и сама частота, и количество, сколько ты можешь это сделать, в этом мы приходим к высоте. Сила ступени так измеряется. Каждая более высокая ступень, это значит, что и частота на ней более высокая, как выходы и входы.
А где я? Небольшой, маленький. Где я со своими намерениями? Где я нахожусь на таком уровне, когда я нахожусь в своих намерениях сейчас, и я не хочу получить наказание? То есть я хочу с самого начала правильно намереваться. Вопрос, могу ли я находиться вообще в этом месте? Я не знаю.
Ты можешь проверить себя только относительно группы. Не в чем больше проверять. О чем ты волнуешься? Перед тобой есть практическое действие, когда ты находишься в группе. И тогда все открыто перед тобой. С момента, когда ты услышал, что говорится в даровании Торы. Вы сейчас находитесь вместе. Вы понимаете, что между вами есть дистанция. Настолько, что, может быть, вы даже чувствуете отталкивание друг от друга, и, может быть, даже ненависть друг к другу, вы должны прийти к и привести к объединению. Попробуйте. Это называется «сделаем». Попробуйте это сделать. Вот это «сделаем», то, что мы делаем, этим мы хотим выполнить действие бины на самом-то деле. И тогда услышим, тогда достигнем свойства бины. И все. Все есть. Вещи очень простые. Будем надеяться, что мы еще больше сможем, ну, буквально в нескольких предложениях это объяснить. Давайте продолжим.
82-й пункт. «Почему ты вопиешь ко мне?» «И сказал Творец Моше, почему ты вопиешь ко мне?» Как сказано, «И уготовил Творец рыбу большую проглотить Йону. И молился Йона Творцу своему из чрева этой рыбины». Что означает сказанное выше «и уготовил Творец рыбу большую»? «И уготовил» означает «дал в пищу». 83. Следовало бы сказать «и уготовил Творец Йону для рыбы». То есть он является пищей, которую послал Творец рыбе. Но, конечно же, эта рыба была пищей для Йоны, чтобы хранить его от всех остальных рыб моря. И он был укрыт в ней. И поскольку поместил его Творец внутрь нее, видел Йона в чреве ее простор этого места чрева, что оно словно огромный дворец, и два глаза этой рыбы светили подобно солнцу. И драгоценный камень был в чреве ее, который светил ему, и он видел все, что содержится в море и его безднах. 84. В таком случае, что означает сказанное Йоной «возвал я из беды моей»? Отсюда вроде бы не видно, чтобы представилось ему все это благоденствие. Однако, конечно же, рыба, после того, как показала ему все, что содержится в море, умерла, скончалась, не вынеся его в течение 3 дней. И тогда Йона почувствовал себя в беде. 85. Когда увидел Йона все это благоденствие, обрадовался. Сказал Творец, «Как же ты вознуждаешься в большем? Разве за этим я привел тебя сюда?» И что сделал Творец? Убил эту рыбу. И тогда все остальные рыбы моря, окружив эту рыбу, начали откусывать по куску, одна с одной стороны, а другая с другой. Тогда лишь увидел Йона, в какой он оказался беде, и сразу же взмолился Йона к Творцу своему из чрева этой рыбины. 86. В начале Писания называло ее рыбой, а сейчас называют рыбиной, поскольку она уже умерла. Как сказано, «И вся рыба в реке вымерла». И тогда сказано «возвал я из беды моей». И не сказано «был я в беде» или «оказался я в беде». Но сказано «возвал я из беды моей». То есть «туго мне в окружении рыб морских». И сказано «из чрева преисподней вопль мой». То есть «мертва она» и не сказано «из чрева живого» или «из чрева рыбы». Поскольку, конечно же, была мертва, и поэтому называется преисподней. 87. Когда вознес он молитву свою, конечно же, это было услышано Творцом, и оживил он эту рыбу, и вызволил его на сушу на глазах у всех, как сказано, и повелел Творец рыбе, и извергла она Йону. И увидели все деяния Творца. 88. И взмолился Йона к Творцу своему. Взмолился к месту, с которым был связан, со свойством Малхут. Как сказано, к Творцу Илокиму своему. И не сказано, что взмолился только к Творцу. А сказано «к Творцу Илокиму своему». Это указывает на свойство, с которым он был связан. Также и здесь. «И сказал Творец Моше, почему ты вопиешь ко мне?» Ко мне именно так, к моему свойству, то есть Тиферет, с которым был связан Моше. Однако это зависит от удачи, как сказано, ибо рассечение конечного моря исходило от удачи мазла, называемой святая Дикна. 89. Скажи сынам Израиля, чтобы уходили. Чтобы уходили от того, чтобы умножать слова, ибо сейчас не время молитвы. В какое место он указал, чтобы они уходили? Ведь они находились перед самым морем. Но это было указанием наверх, как сказано, «Почему ты вопиешь ко мне?» Что означает «ктиферет». Ведь все находилось в этом месте, в Тиферет. То есть весь Израиль были связаны с Тиферет. И поэтому сказал, чтобы уходили, чтобы Израиль уходили отсюда, из Тиферет, и пришли к тому, чтобы связать себя с Мазла, то есть с Дикной, что сейчас не время Тиферет, а все зависит от удачи Мазла.
Хорошо, есть какие-то отклики?
Цвика из Герцли спрашивает, если работа с источниками — это единственная направляющая нас каждого и всех к свету, возвращающему к источнику, является ли свет, возвращающий к источнику, нашим компасом в группе или соединение компас в группе?
А как это объединение может быть компасом? Я должен прийти к этому? Объединение, ну, направление, компас — это показывает на ту точку, в которой я еще не нахожусь. Так вот эта точка, в которой я не нахожусь, это объединение между нами. К нему я должен прийти. Поэтому то, что я делаю все сейчас посредством усилий в окружении, в группе, во впечатлениях от них, по важности цели, по впечатлении своей ничтожности. Все, что я делаю сейчас, это для того, чтобы считать с ощущением, с пониманием, что Зор описывает нам правильные состояния, истинные, духовные, высокие. И я хочу почувствовать их, я хочу прийти к этому. Но снова, нельзя нам забывать, что свет — это явление внутри кли, свет — это форма кли. Мы изучаем и чувствуем, и обсуждаем только материал и форму, облаченную в материю. Материал, материя — это наше желание получать, общее, наше, которое мы хотим объединить и придать форму соединения, которое называется поручительством. Само поручительство, если реализуется, это будет светом. Потому что все говорится о форме в кли, в сосудах. Мы не воспринимаем что-то вне себя. Я не знаю, что такое электричество. Я не знаю, что такое свет. Я знаю только, что у меня внутри материала явление. Поэтому форма, которая облачается в материал, к этой форме я стремлюсь. К той форме Творец, Боре, приди увидь. Форма света просто, которая действует в разных проявлениях. Окружающий, внутренний, никудот, тамим, неважно. То есть я в итоге должен как следует, ну, может быть, сказать себе, ну, или как убедить себя, что нет, кроме наших желаний, которые были бы связаны правильным образом. Это будет называться светом. Вот. Потому что это форма, которая облачается в материал. И если человек фантазирует что-то вне себя, нельзя, мы это не обсуждаем, это абстрактная форма, суть, к которому у нас нет вообще ничего. Еще немножко.
«Подними посох свой». 90. «А ты подними посох свой и простри руку свою на море». «Посох свой, на котором запечатлено святое имя, и простри руку свою в сторону святого имени, и поскольку боялись воды святого имени, разбежались от него». И поэтому простри руку свою в одну из нижних сторон, ибо другие стороны внизу вознуждаются в тебе для других вещей, для рассечения скалы. 91. Иногда этот посох называется посохом Творца, а иногда посохом Моше. Но это всего лишь один посох, как его ни называй, посох Творца или посох Моше. И посох этот служит для пробуждения стороны Гвуры. И поэтому сказано «простри руку свою», то есть левую руку, находящуюся на стороне Гвуры. 92. Горе тем, кто не интересуется Торой и не изучает ее. Раздается перед ним каждый день воззвание Торы, но не внимают они. Со стороны Гвуры пробуждаются воды в мире и появляются воды. Но сейчас Творец пожелал осушить эти воды. Почему же сказано «простри руку свою, левую руку, Гвуру»? 93. Но в действительности подними посох свой, чтобы осушить воды. Простри руку свою, чтобы возвратить воды. Пробудить сторону Гвуры и обратить эти воды на египтян. И поэтому здесь два этих указания, как сказано, подними посох свой и простри руку свою над морем и рассечешь его. Одно, чтобы осушить воды, другое, чтобы обратить воды на египтян. 94. Как образовалась суша посреди моря? Ведь там бушевали пучины бездны. Однако Творец совершил чудо внутри чуда. Как сказано, застыли пучины в сердце моря, и прошли они по суше, как по морю. Как сказано, и пошли они внутри моря по суше.
Да.
Раньше вы говорили о состоянии входа и выхода. Порядок входа и выхода идет в соответствии с четырьмя стадиями прямого света, что это просто вход и выход.
Невозможно перейти из одного состояния к другому состоянию только за счет того, что выходят из предыдущего состояния. Это правильно, как ты говоришь, 4 стадии прямого света или 10 сферот. Так должны быть 10 сферот, полный комплект и выход. Потом возобновление на новом уровне, снова там полная авая и выход. Что-то происходит так, выход и вход, выход и вход. Вход и выход. Всегда вход в новое желание на новом уровне, в новое решимо. И завершили его в полной авая. А тамим никудот, тагин и атиот. Все это происходит со скоростью духовного света, нематериального. И выходит. И сделал свое действие. И действие на самом деле с бесконечной скоростью. Но мы не можем говорить о них. Потому что они происходят. Там малейшая подвижка создает тебе подвижку во всей системе. Это не для нас. Но потом это постигается и чувствуется. В том мере, насколько ты соединяешься с этим, ты уже, конечно, не сходишь с ума. Ты чувствуешь, что в этом вся жизнь. Так все меняется. То, конечно же, каждый вход и выход — это новый парцуф. И не может быть без этого. Но все зависит от пробуждения снизу. Может быть, человек с трудом производит один вход и выход раз, скажем, в месяц, а может быть, раз в неделю, а может быть, 1000 раз за минуту. И это все зависит от подготовки, от усилий, от его готовности. Да.
Так, каков фокус наш сейчас должен быть? Всегда направлять к соединению?
Всегда надо быть связанным с этим. Мы не можем позаботиться или там скрупулезно отнестись к чему-то там, чтобы все время быть внутри. Мы должны заботиться все время быть в связи. А выходы и выходы будут все время над этим. Пусть проходит. Я внутри. Меня отключают, я внутри. Включают внутри. Главное внутрь. Давайте мы это сделаем на следующем уроке.
Перейдем к следующей части урока.